Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. 1 августа Православная Церковь чтит день обретения мощей одного из самых почитаемых святых преподобного Серафима Саровского. И познавательно и интересно, сотрудники Киевского паломнического центра организовали для молодежи экскурсию по монастырям столицы. Святой подвижник в Свято-Ильинском мужском монастыре Одессы почтили память преподобного Гавриила Афонского. В Севастополе дельфины и морские котики подарили особенным детям увлекательное шоу. Уникальное книгохранилище. Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии, изданные на более чем 2000 языков. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи», – так говорил преподобный Серафим Саровский, великий православный святой начала XIX века, чудотворец. 1 августа Православная Церковь чтит день обретения его мощей. Вся жизнь его определялась, по сути, только двумя неразрывно связанными евангельскими заповедями – любовью к Богу и любовью к человеку. Всех приходящих к нему он приветствовал возгласом «Радость моя! Христос воскресе!». Рядом с батюшкой оттаивали сердца, зарождалась вера в Бога, приходило покаяние. О святом православной церкви в нашем сюжете.
1 августа 1903 года состоялось одно из событий, не перестающих волновать сердца людей – канонизация преподобного Серафима Саровского через 70 лет после его кончины. День рождения святого с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Это долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. После кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Мотовилов, записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни.
До монашества святого звали Прохор Машнин. Родился он в Курске, в благочестивой купеческой семье. С самого детства мальчик любил посещать церковные службы, читал жития святых и священное писание. Когда юноша собрался поступать в Саровский монастырь, мать благословила сына на монашество медным крестом, с которым он не расставался всю жизнь.
Духовный путь преподобного Серафима был отмечен большой скромностью. 9 лет Прохор был послушником, затем принял монашеский постриг с именем Серафим. Еще через несколько лет настоятель монастыря перед смертью благословил ученика на подвиг отшельничества. С тех пор святой стал жить в лесной хижине, в постоянной молитве, перенося многочисленные трудности и искушения.
В 1810 году преподобный из-за слабого здоровья вынужден был вернуться в обитель, где он приступил к еще одному монашескому подвигу – ушел в затвор. Он никогда не выходил из своей кельи, никого не принимал у себя, в одиночестве молился и читал Священное Писание. В затворе преподобный провел еще 15 лет.
В ноябре 1825 года преподобному Серафиму явилась Пресвятая Богородица и велела оставить затвор. С тех пор у святого открылся дар исцеления молитвой, и он начал принимать у себя больных и страждущих. Услышав о чудесном старце, множество людей приходило к нему за утешением и советом. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи», – так говорил преподобный батюшка Серафим. А всякого пришедшего к нему старец приветствовал словами: «Радость моя, Христос воскресе!».
Еще за 5 лет до кончины Серафима Саровского художник Серебряков, который впоследствии стал иноком Саровской пустыни, написал с натуры портрет старца. С этого портрета позже стали писать иконы преподобного Серафима. Его часто изображают молящимся на камне, потому что, находясь в затворе, он тысячу ночей провел в молитве, стоя на коленях на этом валуне. Еще один камень он разместил у себя в келье, на нем он отдыхал днем. Оба эти камня сохранились до наших дней. Находятся они в Дивеево.
С женским Дивеевским монастырем были тесно связаны последние годы жизни святого. Народное почитание преподобного началось сразу после его смерти. Вскоре было составлено первое житие. На его могиле совершались чудеса исцеления. А в 1903 году Серафим Саровский был торжественно канонизирован. Духовные наставления преподобного Серафима были записаны Николаем Мотовиловым, помещиком, исцеленным Серафимом Саровским от тяжелой болезни. Наиболее распространенный и цитируемый фрагмент записок Мотовилова – беседа о стяжании Святого Духа. Лучшим способом для стяжания Духа Святого батюшка Серафим называл молитву. Он говорил, что дела, совершаемые не ради Христа, благодати не приносят.
В житии Серафима Саровского открываются многие удивительные факты. Например, еще в детстве, упав с колокольни, он просто чудом был спасен от смерти и остался невредим. Несколько раз чудесным образом он исцелялся, приняв святое причастие и приложившись к чудотворным иконам. Святой сподобился такой праведности, что ему подчинялись даже лесные звери. Монахинь Дивеевской обители вспоминает о том, что святого часто сопровождал медведь, который слушался его словно ручной.
Известно также, что однажды, когда преподобный жил отшельником в лесу, на него напали грабители. Это были местные крестьяне, которые решили, что в хижине у святого есть деньги. Святой не оказал им ни малейшего сопротивления. Они избили его до полусмерти, после чего старец на всю жизнь остался хромым и покалеченным. После избиения он долгое время болел, однако был исцелен Пресвятой Богородицей. После этого преподобный Серафим строго-настрого запретил разыскивать и наказывать преступников. Вскоре они сами принесли покаяние в своем злодействе.
Мощи святого Серафима Саровского до 1920 года находились в Саровском монастыре. В 1990 году они были переданы вновь отстроенный Дивеевский монастырь, где находится и поныне. В дни памяти святого каждый год там собираются тысячи паломников.
Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима. Но он оставил церкви еще одно богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти теми, кто слышал их. Незадолго до прославления святого в 1903 году была найдена и напечатана книга «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни». Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу святоотеческого учения. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Проблема современной молодежи – это нехватка живого общения и избыток виртуального, что, к сожалению, сказывается на юных душах. Чтобы исправить ситуацию, паломнический центр Украинской Православной Церкви включил в свою программу «Молодежное направление». На этот раз благотворительную экскурсию по двум киевским монастырям паломнический центр организовал для юношей и девушек с недостатками слуха из Киевской специальной школы-интерната номер 18. Юные паломники побывали в Китаевском и Голосеевском монастырях.
Проблема современной молодежи – это нехватка живого общения и избыток виртуального, что, к сожалению, сказывается на юных душах. Чтобы исправить ситуацию, паломнический центр Украинской Православной Церкви внедрил молодежное направление паломничества. На этот раз благотворительную экскурсию по двум киевским монастырям паломнический центр организовал для юношей и девушек с недостатками слуха из Киевской специальной школы-интерната номер 18. Юные паломники побывали в Китаевском и Голосеевском монастырях. Свято-Троицкий Китаевский монастырь больше известный как Китаевская пустынь. Славу ему принес монах Досифей. Правда, после смерти выяснилось, что это была женщина дворянского происхождения по имени Дарья. Свое роскошное имение и светскую жизнь она променяла на затворничество в пещере.
С 2 лет Дарья жила вместе с бабушкой. Она стала маленькой монашечкой. Ей очень нравилась жизнь в монастыре.
Рассказ о монашестве поразил старшеклассников. Многое они услышали впервые.
Насколько я поняла, дети эти только начинают воцерковляться, и для них, конечно, неожиданностью и новым в рассказе был тот факт, что монахи оставляют мир. И когда я им стала рассказывать, проводить параллель с воинством Христовым, что монах – это воин, и что его поле брани, скажем так, более страшное даже, чем людское поле брани, это вызвало у них сначала удивление, это было видно по выражению их лиц, по их вопросам, с кем же они сражаются, почему он воин, почему он оставляет семью и в чем смысл таких жертв.
Детям с недостатками слуха крайне важно увидеть все собственными глазами, поскольку значительную часть информации они воспринимают именно визуально, рассказывает переводчик с языка жестов Екатерина Дятлова. Для них это впечатление на всю жизнь – побывать в пещере Досифеи, монахини 18-го столетия, и лично встретиться с монахом века 21-го. Иродиакон Никодим уже 12 лет в Покровском Голосеевском монастыре. Около усыпальницы матушки Алепии он помазал маслом юных паломников. В храме показал самообновляющуюся икону и посоветовал приложиться к мощам преподобного старца Алексия, умершего 100 лет тому.
О жизни батюшки Алексея. Это необычный святой, который в детстве родился немым. Он не разговаривал до 13 лет. В 13 лет произошло чудо исцеления.
Юные паломники были поражены чудом пасхального исцеления немого мальчика.
Когда ребенку исполнилось 13 лет, он все еще не разговаривал. Владыка Филарет Амфитеатров, митрополит Киевский, мощи которого лежат в Киево-Печерской лавре, он пригласил маму со своим больным сыном в Киево-Печерскую лавру на службу. Вот. И это была служба, которая была ознаменована чудом. В конце службы владыка дал приложиться к своему архиерейскому посоху, маленькому тогда Владимиру, и сказал ему: «Христос воскресе!» Мама удивляется, владыка знает о том, что он не может разговаривать и не сможет ему ответить. Владыка опять говорит: «Христос воскресе!» В третий раз он сказал: «Христос воскресе!» И первые слова, которые сказал будущий преподобный Алексей, это были: «Воистину воскресе!»
В завершении экскурсии иеродиакон Никодим пригласил старшеклассников, которым в скором времени надо будет определяться с будущей профессией, посетить монастырское духовное профессиональное училище. Сейчас в нем учатся 200 мальчиков. Они овладевают одним из 6 церковно-прикладных направлений. Кто-то учится на иконописца, кто-то на резчика, кто-то на повара, закройщика, регента. Просторные мастерские, современное оборудование, монастырский устав. За один день посетить 2 монастыря. Юные паломники остались под большим впечатлением. Есть о чем подумать и пообщаться. Леся Сакада, Сергей Лукьяненко, город Киев.
Экзотические плоды ананасы выращивают монахи Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. 2 года назад они решили высадить в своей теплице несколько образцов и уже получили первый урожай. Монастырское садоводство на Валааме возникло в 1810 году с закладки верхнего аптекарского сада. Затем появились еще 2 других – средний и нижний. В 1869 году валаамские сады насчитывали до 400 яблонь 60 сортов. Кроме того, там росли груши, слива, крыжовник, смородина и малина. В теплицах арбузы, дыни, тыквы. Из-за запустения в середине 20 века многое в садовом хозяйстве Валаама погибло. Квалифицированный уход возобновился лишь с 1996 года. Сегодня в монастыре 2 теплицы, которые дают монастырю столь необходимые на севере витамины. На столе у братьев круглый год бывают собственные огурцы, помидоры и зелень. Валаамские сады изобилуют яблонями и другими фруктовыми деревьями. Теперь там пытаются выращивать и тропические фрукты. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах, например, вот в таких. Летние каникулы. Заниматься или отдыхать? Советы психолога. Многие родители облегченно вздохнули, что начались каникулы, что больше не нужно будить по утрам уставшего ребенка, не нужно ежедневно вспоминать математические правила, объяснять азы синтаксического разбора и переводить с английского текст про петуха-инопланетянина. Но лето обычно так быстро проходит, и хочется, чтобы ребенок и отдохнул, и не позабыл, что когда-то в школу все-таки придется вернуться. Как на каникулах найти баланс между отдыхом ребенка и занятостью, между бездельем и подготовкой к следующему учебному году? Об этом и многом другом в интервью с психологом. Публикацию вы найдете на сайте «Православие и мир». Не меняйте Христа на лайки. Пастыри о виртуальном и сокровенном. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, став для некоторых чуть ли не важнейшей ее частью. Уже считается нормой рассказывать всему миру о каждом, даже самом незначительном или же очень личном, сокровенном событии своей жизни. Мы уже не живем, а выбалтываем свою жизнь в соцсетях. Запутываются в этих тенетах и православные. Как христианину не утонуть в этом море уже обесцененных слов? Что поможет сконцентрироваться на жизни души, на сокровенном, на внутреннем христианстве? Свои советы дают пастыри. Их опубликовал сайт «Православная жизнь». Страшнее всего предать самого себя. Пожалуй, самая сложная и страшная вещь, которая может произойти во взаимоотношениях человека с Богом и людей друг с другом – предательство. Когда оно случилось, бывает уже поздно что-то изменить. Как жить и поступать, чтобы в нужный момент найти в себе силы простить того, кто нас предал? Как, даже не замечая того, не оказаться предателем самому? Об этом размышляет игумен Нектарий Морозов. Интервью с ним разместил независимый интернет-журнал «Православие ФМ». 6 мультфильмов о сложных переживаниях. Большинство родителей пытаются сделать жизнь детей счастливой. Мы помним свои детские проблемы и стараемся оградить от них детей. Но в жизни дети так или иначе сталкиваются с тем, что причиняет им боль, внушает страх, заставляет принимать непростые решения и преодолевать себя. И очень важно с детьми обсуждать их чувства и эмоции. И в этом, как ни странно, могут помочь мультфильмы, в которых рассматриваются различные жизненные истории. Несколько детских фильмов для семейного просмотра, которые очень полезно посмотреть и обсудить с ребенком, предлагает сайт «Семейное образование». Извлекайте пользу из прочитанного, а о новых сообщениях мы расскажем вам в следующей программе.
В эфире «Седмица» и в продолжении выпуска о таких событиях. В Севастополе дельфины и морские котики подарили особенным детям увлекательное шоу. Святой подвижник в Свято-Ильинском мужском монастыре Одессы почтили память преподобного Гавриила Афонского. Уникальное книгохранилище. Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии, изданные на более чем 2000 языков. В эти летние дни артисты Севастопольского дельфинария подарили яркое выступление детям с ограниченными физическими возможностями. 100 девчонок и мальчишек из детских садов с тяжелейшими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и речевыми дефектами посетили шоу бесплатно. Современные ученые доказали высокую эффективность дельфинотерапии, которую очень любят и дети, и их родители. Не зря этих животных называют одними из самых разумных среди всего животного мира. Они обладают удивительным интеллектом и чуткой интуицией, помогающей лучше улавливать настроение маленьких больных. Лечение происходит и благодаря ультразвуку, который могут создавать дельфины. На ярком оздоровительном шоу в дельфинарии побывала и Светлана Карташова.
Двери Севастопольского дельфинария в рамках акции бесплатно открылись для особенных деток.
В дельфинарии традиционно приходят люди с ограниченными возможностями. Мы работаем с реабилитационными центрами, с инвалидами. У нас всегда для них есть места, потому что мы знаем, как важно людям, которые борются с болезнью, получать положительные эмоции. Это, можно сказать, терапия. Это терапия радостью. Это очень важно и для взрослых, и для деток.
Люблю дельфинов.
Нашему ребенку сегодня годик. Мы привели ее в Севастопольский дельфинарий. Мы надеемся, что это будущий тренер наших дельфинов.
Контакт животного и человека, анималотерапия, на данный момент является перспективным способом коррекции, лечения и реабилитации. В большинстве случаев пациентами такой терапии становятся дети, у которых выявлены существенные отклонения в развитии. Планируется, что подобные акции будут постоянно, ведь в городе деток с нарушениями здоровья более 4000. Решение – дать каждому возможность испытать положительные эмоции от общения с морскими котиками, дельфинами и белухами.
А вот ты умеешь делать комплименты? Ну, мы слышали.
Ученым удалось установить, что контакт с дельфином помогает исцелиться от самых разнообразных заболеваний – расстройств памяти, нарушений речи и слуха, синдрома Дауна, аутизма. В процессе общения с животным на человека воздействуют ультразвуковые волны природного характера, которые обладают лечебными свойствами. Можно смело сказать, что работа, приносящая сплошной позитив, у тренера в дельфинарии.
Самый счастливый точно,
да?
У каждого человека свой характер, так и у них свой каждый характер.
А кто тут самый веселый?
Да нет, в принципе, и дельфины тоже очень веселые. Они привлекают так свое внимание. Если они чего-то не хотят делать, мы, конечно, не заставляем. Они все воспринимают как игру. Все делают через игру. Ты с ним играешься, и он с тобой как ребенок. Все как-то так.
А с кем проще, с дельфинами или с людьми?
С дельфинами.
Они обладают такими же точно чувствами, как и человек. Это им именно помогает общаться с людьми. Они очень тонко чувствуют настроение человека. Когда человек грустен, когда у него какая-то проблема, дельфин старается ее решить по-своему. Это касается и тренеров, которым они поднимают настроение, и, конечно же, зрителей.
Я не умею кувыркаться, я дома умею только чистить себя.
Никогда не была чистка в дельфинарии. Очень понравилось. Да, всем понравилось, все счастливые, довольные были.
Как люди, ну, тренеры катались на дельфинах, как морские котики там танцевали, вот, как они разговаривали.
Прыгал через кольцо и все, и рыбу ел.
А мне больше понравилось, как они перепрыгивают через колечки.
А как они разговаривают?
Сотрудники дельфинария рассказали, что согласно исследованиям, там, где в городе есть дельфинарий, даже снижается уровень преступности. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В самом сердце Одессы на улице Пушкинской расположен Свято-Ильинский мужской монастырь с одноименным собором. В начале 90-х годов было известно, что под собором находится склеп, в котором был похоронен основатель этой обители архимандрит Гавриил, бывший настоятель Свято-Ильинского скита святой горы Афон. Но где именно, никто не знал, так как в годы гонений на церковь обитель была разорена. В 1994 году начались поиски захоронения, и вскоре мощи святого преподобного Гавриила Афонского были найдены. В том же году состоялось и прославление его в лике святых. Кем же был этот угодник Божий, святые мощи которого были обретены столь необычным образом и которые сразу начали дарить чудеса всем с верою приходящим к Богу, узнавала Наталья Марчук.
В полдень в Свято-Илинском соборе тишина. История этой обители особенна. Она была основана в 1884 году как подворье русского Свято-Илинского скита, что на Афоне, для помощи путешествующим через Одессу на Святую Гору и в Палестину. Огромная масса богомольцев стекала сюда со всех концов Российской империи. Всех нужно было разместить, накормить телесно, окормить духовно, посадить на пароход. Устроить такой проект мог только поистине мудрый человек и не без помощи Божьей. Таковым и был основатель этой обители, наместник Афонского Свято-Илинского скита, архимандрит Гавриил. Монахи говорят, что игумен обладал необыкновенными качествами души.
В первую очередь вера. Вера, которая заключается в том, что он знает волю Божию. То дело, которым ты занимаешься, оно есть благословение Божие. Бог благословил тебе это дело. И вот тогда ты можешь уже заниматься этим. Это первое. Второе – это целеустремленность. Несомненно, его целеустремленность. Ну и третье – это мудрость. Потому что свой опыт, свои знания, знания людей, знания монашеской, церковной жизни он направил для создания этого монастыря.
Жизнь святого преподобного Гавриила Афонского можно изучать по росписям в Нижнем храме. На этой иконе будущий святой – болящий отрок, дающий обет по выздоровлению посвятить себя Богу. Далее он уже насельник Феофановой пустыни, затем Афонского Свято-Илинского скита. А вот на этом символическом изображении строящегося храма, он основатель Одесского монастыря. Ряд росписей рассказывает о периоде, когда архимандрит Гавриил служил экономом на корабле, курсирующем между Афоном, Константинополем и Одессой. Тогда южную столицу называли вратами на Святую Гору и в Святую Землю. И после смерти архимандрита Гавриила в 1901 году они еще два десятилетия оставались гостеприимно распахнутыми. Но революция 1917 года внесла свои коррективы в духовную жизнь Одессы. Подворье упразднили, и лишь в 1995 приход был преобразован в монастырь. А годом ранее здесь произошло знаменательное событие. О нем свидетельствует еще одна настенная роспись в крипте собора.
Изображено событие. Событие обретения мощей преподобного Гавриила Афонского. Многие из участников, изображенные на этой иконе, мы видим, изображены они без нимбов, потому что это ныне здравствующие наши современники. Те люди, которые принимали участие в этом событии, событие обретения мощей преподобного Гавриила Афонского. Поэтому нимб только лишь у преподобного Гавриила.
Это место и есть тот самый склеп, в котором был погребен архимандрит Гавриил. Событию обретения его мощей предшествовали необыкновенные явления.
Когда была разобрана эта стена, вот тогда с изумлением обнаружили гроб, в котором находилось нетленное тело наместника, первого наместника, основателя этого монастыря.
Металлический гроб за 90 лет практически рассыпался, а тело преподобного остается нетленным и поныне.
Первое чудо сохранности тела. Но а далее чудо исцеления, исцеление бесноватой женщины, чудо радости, воодушевления, благодатного воздействия на сердца, умы, сознание участников.
Теперь эта ниша представляет собой реконструкцию того события, а честные мощи находятся в верхнем храме собора. К ним нескончаемым потоком идут люди. И каждый, приходящий с верой, находит у святого преподобного Гавриила Афонского помощь и утешение. Наталья Марчук, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Открывающийся в столице США музей Библии планирует собрать книги Святого Писания, изданные на 2000 языков. К настоящему времени уже собраны Библии на 600 языках и диалектах. Недостающие экспонаты администрация учреждения, по ее признанию, рассчитывает получить из-за рубежа. Сооружение уникального музея, начавшееся осенью 2014 года, как ожидается, завершится в ноябре. Основателем данного учреждения стал американский миллиардер Стив Грин. Основой экспозиции является его личная коллекция, которую Грин начал собирать 6 лет назад. Среди экспонатов посетители смогут увидеть фрагменты знаменитых кумранских рукописей или свитков Мертвого моря и письмо Мартина Лютера, в котором инициатор реформации отстаивал свои взгляды перед встречей с посланником Папы Римского. Также английский рукописный молитвенник XIV века, найденный в Египте, иудейский молитвенник IX века и книгу книг, принадлежавшую королю рок-н-ролла Элвису Пресли. В музее будут три главных раздела, рассказывающие об истории Библии, библейских сюжетах и о том влиянии, которое эта книга оказала на развитие человечества. Этой новостью мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаем вам интересных увлечений и прекрасных солнечных дней. Отправляюсь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе, в привычное для вас время нашей программы, вы сможете посмотреть телевизионные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!